Да, мы просто остановились на чем, немножко это коснемся, что человек, да, грех первого человека, что там было, что мы сказали, что у него была своя, да, своя свобода выбора, и кроме всего он, да, мы задали сам вопросом, да, почему он действительно согрешил, да, как он взял вот этот вот это. И все мы еще до конца не ответили, но мы, в общем-то, хотим к этому делу подойти, да. И, в общем-то, мы там так, как мы там спросили, да, что, ну да, мы так сказали, что на самом деле был и Ецер Атов, да, и вот суть первого человека была в том, она отличалась от нас, что у него Ецер Ара был снаружи, а у нас Ецер Ара внутри, это мы объяснили все это, да, и так далее. И вот поскольку у него был Ецер Ара снаружи, значит, теперь внутреннее его стремление было всегда только к добру, а тот, когда приходит к нему Ецер Ара, он должен его как-то соблазнить. И это мы затрудняемся. Как можно соблазнить? Мы-то сами не понимаем этого. Мы понимаем, когда к нам приходит Ецер Ара в первом лице. Я хочу, я люблю. Да? Так это я понимаю, что такое согрешить. Я, конечно, знаю, что есть добрые дела, но мне хочется и так далее. А когда же он приходит снаружи, как это может быть? Снаружи к нам приходит только Ецер Атов, который говорит, нам так надо, ты должен, так обязан, так истинно, так верно, так правильно. Это нам приходит. Так я себя подчиняю этому или не подчиняю? Стараюсь, не стараюсь. Это так-то наша работа. Но у него было по-другому. У него снаружи к нему приходил Ецер Ара, то есть плохие желания, плохие действия. Как он мог его это соблазнить на это дело плохие? Что значит «ты должен»? То есть к нему Ецер Ара приходит тоже языком «ты должен». Как ты должен? Ты должен этот, для нас это непонятно, это требование к истине, это мы понимаем. Но требование к плохому мы этого не понимаем. Как может прийти мне кто-то сказать «ты должен делать плохое», если я не хочу? То есть, да, и здесь мы должны понять, по всей видимости, что поскольку это Ецер Ара, это Ецер Ара, и Ецер Ара чем занимается? Он соблазняет человека. Соблазняет на что-то. Только вопрос, к какой форме он это соблазняет? Каким образом? Мы обычно видим, знаем идею соблазнения внутри нас. То есть, я люблю, я хочу. Это мы понимаем. А вот когда ты должен, мы не понимаем, как может быть соблазн войти внутрь вот этого утверждения ты должен. Да, для нас это непонятно. Но здесь мы должны. Но это всегда так, да, что всегда соблазн, он как бы приходит и давит на какие-то слабые места человека. Да, понятно. Значит, у него тоже было что-то слабое, какое-то слабое место. Мы должны это понять, в чем это. На что он повелся, как мог его это, да, соблазн привести это, к греху. В каком-то смысле мы это видим в жизни тоже. У нас часто так приходит человек делать иной раз плохие действия с хорошими побуждениями. И с хорошими побуждениями. Есть такое понятие? Да, вроде бы он хочет хорошее, но на самом деле это зло. Но он себе рисует, или так ему рисуется, что это хорошо. Иногда бывает ошибка. А иногда эта ошибка как бы преднамеренная. То есть он не хочет делать плохое, он хочет делать хорошее. Но с другой стороны, он хочет также плохого. И тогда он себе это хорошее, это плохое рисует, как это что-то хорошее. Какая-то, да. И тогда он может прийти к себе таким, вот ты должен, ты обязан. Это мы видим, в принципе, можем увидеть и в наше время. Это все разные идеологии. Приходят и говорят, что они говорят, всякие диалоги, мы за истину, мы за справедливость, мы за равенство, мы за счастье всех народов, мы еще за чего-то и так далее, но на самом деле там зло, а он приходит, с каким языком он приходит, так должно быть, ты обязан, да, так это истина, так надо, то есть здесь мы имеем в виду идею обмана, что на самом деле зло рисуется как добро. В каком-то смысле мы видим, у первого человека это было сложнее намного, но в принципе вот это вот направление, как это, да? Только мы должны разобраться, как это, на что именно он как бы повелся, да? Как, где у него то самое слабое место, которое смог у него найти этот Ецер Ара и убедить его путем, во втором лице, путем ты обязан убедить его сделать зло. Да, вот ты. И поскольку, а что за слабое место, которое у него было, как мы это говорили, что он, в общем, что значит слабое, у него все внутреннее его стремление это было делать только добро и истину. Поэтому, если приходит к нему Ецера извне и хочет его да, привести, соблазнить на зло, он должен его убедить в том, что вот это зло – это самое большое добро, которое может быть. Максимальное. Так мы и в прошлый раз коснулись этого, да? Вот только в чем и так далее, это мы должны начать разбирать. И во всяком случае, вначале мы должны это понять, что здесь, что там произошло, да? Понять суть, в общем-то, этого греха, как он там происходил, что там происходило. И сказано в Торе, «Ваицав Элоким эт Адам, леймор, миколь эц аган тухаль». Миколь Эцаган Ох Ахоль Тухаль, то есть и приказал Творец Адаму, то есть он приказал, да, приказал Бог Адаму, это заповедь, которую он ему дал, которую он должен выполнять. Значит, всех деревьев ты кушай, умеется, да, то бы рало тухаль мимену, и изде от дерева добра и зла не кушай от него. Кибайома халха мимену мотамут, что в момент, что ты с него съешь, умрешь. Да, так это сказано в этом, да? Да, это приказ, да, приказ, что если что, ты получишь, что значит он умрет? Здесь мы входим в одну из проблем саму по себе непростую. Что значит умрет? Начнет умирать, да? Что он-то был до этого, значит, у него не было этого, да? Значит, он не умирал до этого. Если он сейчас, говорит, умрешь, значит, если ты не сделаешь, не умрешь. Если не умрешь, значит, будешь вечный. Получается, что до греха он был вечный, бессмертный, как это объясняют. А после греха он стал смертным. И это вообще непонятно. Что значит быть бессмертным? Если он бессмертный, значит, он бессмертный, значит, он не умирает. А если он смертный, да, если он может умереть, каким-то образом, неважно по какой причине, так он, значит, смертный. Как может совмещаться эти два понятия, бессмертие и смертность вместе, вдруг он согрешил, уже смертный. Так, это одно. А другое, ну, умер. Ну, так что? Что теперь с ним произошло? Исчез. Что такое умер? Обратно. Получил наказание, он умер. Что значит он умер? И его нет больше. Ну, мы знаем, что нет такого понятия, его нет. Он, в конце концов, обратно как-то возвращается, только он возвращается и так далее. Он говорит, не исчезает. Значит, понятие «умер» – это не вопрос исчезновения. То надо понять всю эту схему, что такое смерть, как и что такое человек умирает. Что за наказание, которое ему дал Творец? Это одна вещь, надеюсь, мы дойдем до этого. И второй вопрос. Потом идет он дальше, говорит, «Ваемар нахаш элейша ломут мутун». А змей, когда соблазнял, значит, он соблазнял этот Хаву, да, через Хаву он, значит, соблазнил, в принципе, Адам решен. Здесь мы должны понять такую вещь, что все, что здесь сказано, вот это вот, что там был сад, и там были деревья, было два дерева там, дерево, древо жизни, и дерево, и древо познания добра и зла. И был сад, и вот это вот, много разных деревьев, и эти два дерева посередине, да, ну, древо жизни было посередине, и так далее, да, и был там змей, который соблазнял и все прочее, умрет, да, говорит, да, сейчас мы разберем, что он говорит. Но мы должны понять, что на самом деле все, что мы говорим, вся эта ситуация, это называется Ган-Эден. Ган-Эден, да, как-то рай и так далее. То есть это не материальный мир, не наш мир. То есть тогда, когда он был создан, он не был создан в мире природы. Этого мира природы не было. В нем он оказался после греха. А где же он там находился? В этом саду. Что такое сад? Понятно, что мы не говорим здесь о каких-то там деревьях, каких-то и так далее, да? Не было, нет там никаких деревьев, и нет там никакого сада, и нет ничего. Просто когда мы говорим об этом, мы говорим о духовных понятиях. Духовный мир вне природы. Когда мы говорим о духовности вне природы, то еще до того, как, что такое вне природы, тоже надо понять. Может быть, коснемся этого тоже. Но, в общем-то, есть мир природы, и есть действительность вне природы, вне нее. И вот эта вот действительность, когда мы хотим о ней рассуждать каким-то образом, у нас нет орудий, как рассуждать. Почему? Потому что у нас нет понятий. Что мы скажем, назовем какое-то название, но все, что, чтобы объяснить что-то человеку, я ему даю какое-то название, он должен понять, что я ему говорю. Как он это понимает? Это название ему показывает на что-то. На что показывает? Что-то в мире, что есть. Я ему рассказываю про стул. Так вот он знает, что это стул, он его видел и так далее. Он, если он никогда стула не видел, я ему сказал стул, он не поймет, о чем я ему говорю. Поэтому надо, а духовную действительность у нас нет понятий там. Мы же никто не видел это. Так как я скажу человеку какое-то имя, какое-то название, какое-то слово, скажу это, а что это? Он не поймет, о чем разговор вообще. Поэтому, когда мы говорим, когда Тора с нами говорит, и нам рассказывает что-либо, она рассказывает нам в аллегории. То есть не в прямом смысле то, что там действительно... Этих понятий там нет в принципе, нет деревьев, нет это, да? Есть некоторые понятия, которых у нас даже название есть на это. Но мы не знаем, что это такое. И тогда Тора приходит нам и рассказывает это в аллегории. Что значит в аллегории? Берется какая-то ситуация из нашего мира, с которой человек знаком. В данном случае сад и деревья, все мы хорошо знаем, что это такое. Да? И тогда и в этой аллегории значит, и делается теперь как бы параллель, говорится, как бы, вот возьмем, например, сад и так далее, да, на этом строится объяснение того, что там. Только каждое название здесь, скажем, дерево такое или дерево другое, оно показывает на какое-то определенное понятие в том самом духовном мире, которое мы здесь условно назвали деревом, или там садом, или еще чем-то. То есть это условные названия для нас. То есть не имеется в виду, что действительно там есть какой-то сад. Но нам это рисует вот такая вот картинка, сад, дерево и так далее, а потом объясняется, значит, чтобы объяснить вообще, что там происходило, подошел к этому дереву, к тому дереву и так далее, мы, значит, процесс какой-то мы поняли, теперь вопрос возникает, а что это за дерево, а что это, и тогда объясняется каждая вещь в понятиях духовных, что тогда происходит параллель между понятием, которое мы сказали из нашего мира, и тем, что это. То есть он не должен понимать, что вот это дерево, это наше дерево. Совсем нет, совсем что-то другое.
А я думала, отображается наш мир как дерево.
Ну, в каком-то смысле, есть понятие прототип деревьев тоже, естественно. Но тогда, если мы скажем древо жизни, то что такое у нас здесь древо жизни, что оно отображение того древа жизни? Есть что-то? Я вообще скажу, что? Да, вопрос, что? Это немножко сложнее, сейчас посмотрим. Я пытаюсь немножко это объяснить, эту вещь. Что на самом деле, что это значит, вот эта вот аллегория, которая это, что это значит, там, древо жизни? Что такое древо жизни? Древо жизни, это говорит нам о вечности. Если бы он не съел бы с плода этого, да, познания добра и зла, а древо жизни, то он стал бы вечным, да, как бы говорит нам о вечности. Что такое это древо жизни? Что на самом деле в духовности у нас есть определенные понятия, какие это. Это система управления этим миром, Творцом. Это идея духовного мира. Что там есть в духовном мире? И там нет всех этих морей, океанов и так далее. Потому что это все построено в воображении человека. А что там есть? Некоторая система управления. И в принципе, и что есть там? Добро и зло. Как мы говорим? Добро и зло. Но в данном случае добро с одной стороны и суд с другой стороны. Это то, как Творец управляет этим миром, да? На том уровне, о котором мы сейчас говорим, уровень Ганедена, да, добро и суд, или суд это также справедливость. С одной стороны Творец дает добро, а с другой стороны требует различные вещи справедливости, требует от него разных, да, вещей. Так, две эти вещи, добро и зло. Только добро и суд, и справедливость. Но на самом деле есть не только это, потому что если только добро, это не очень хорошо, потому что добро, если, да, что это система управления, назовем на нашем понятном языке, воспитание человека. В воспитании человека невозможно идти только путем добра, потому что дать все добро только человек, в конце концов, сделать не то, что надо. И путем суда и справедливости только этим тоже нельзя идти, потому что если только с человеком идти, только не делать ничего добра, только вот по справедливости, что он получил, то он восстанет, как ребенок восстанет против своих родителей и так далее будет. Да, в конце концов, если вести с ребенком только сколько ты заработал, он вырастет и уйдет, скажет, в конце концов, я хочу замужить и так далее. Поэтому правильная схема, правильная система, вот правильное воспитание, назовем как, она должна быть гармония между двумя этими силами. И добро, и требования, и справедливость, и суд. где-то добро. Иной раз нужно дать добро, даже когда человек не заслужил. Как мы знаем, поощрение ребенку и так далее, и так далее. Кроме того, надо требовать, что-то не требовать, и так далее, что, сколько-то требовать. Нельзя не требовать вообще. И вот эта вот гармония, как она должна быть посередине, она называется мера милосердия. Да. Мера милосердия, она рахамим. Это, в принципе, хесед, дин, верахами, то, что есть. Это, в принципе, ганеден. Да. И вот эта вот идея мера милосердия, это значит, не буду сейчас ходить в тонкости там, но это, в принципе, гармония между двумя вот этими крайностями, что, да, что с одной стороны, почему она называется милосердие, что на самом деле... да, это тоже как бы иной раз дать поощрение, да, добро без человека, который человек не заслужил, но он все равно дает добро. Почему? В надежде, что он потом исправится. То есть, если человеку давать, даже когда ребенок, даже когда он повел себя не так, иной раз надо дать ему это, ну, требовать от него, но давать вперед, да. И тогда это воспитывает ребенка, там, совесть, желание и так далее, любовь и все прочее, и он, в конце концов, улучшается. Поэтому этот путь, он правильный. И поскольку это правильно, этот путь называется путь истины. И это называется средняя... кто ходит, называет средняя линия и так далее, середина. И вот эта вот середина, она и есть древо жизни. Да? Да, это. А почему она, это древо, это истина. Как она отображает, это самое дерево, это то самое дерево жизни, древо жизни. Как она, вы говорите, отображается в этом мире, как оно приходит, это не в виде какого-то дерева, а как оно приходит к нам. Идея истины, в принципе, идея истины, как правильно, что должно быть, это Тора, которая включает в себя и наказание, и поощрение, и наказание, и так далее. Это, в принципе, отображение той самой, это в принципе, Тора. Получается, что древо жизни – это, в принципе, Тора. Это простому это за. А древо познания добра и зла – отдельная вещь. Что это такое?
То, что Тора милосердна.
Конечно. Все у нас построено на этом. Кадош Баруху говорит, что он говорит, что он любит каждого своего, да, каждого еврея, каждого человека, каждое существо. И дает, и терпит, пока он не исправится, и ждет, и еще дает. И если уж дает наказание, только в том случае, если уже ничего не помогает. И наказание само по себе не наказание, а подтолкнуть его к правильному пути, что конечный результат это, потому что плохое поведение человека, это плохо для него, не для Творца, для него. Поэтому Кадош Барху хочет ему помочь. Но чтобы он повел себя правильно, тот не ведет себя правильно, но он его не сразу наказывает, а ждет, так далее. И когда уже наказывает, то тоже потому, что больше тот делает для себя зло, не замечая этого, как ребенок иной раз делает зло для себя, не замечая этого, занимается разными вещами, нехорошими и так далее, он думает, что это хорошо. А родители его держат, задеют, так далее. Он думает, что они делают ему плохо, они делают ему хорошо. Это же идея, да, то есть как бы, когда это все, вся идея милосердия, только милосердие. Именно милосердие не добро не ограничено, даю тебе все, что ты хочешь, ты сделаешь плохо, а направить, это идея милосердия, направить к добру. Это значит, ну, раз прощать что-то, не прощать, но это, да, это, в принципе, идея, позиция милосердия, она правильная, то сторона, это то, что должно быть, в общем-то. Да, это в принципе вызовет. Мы сейчас не будем ходить в эти, да, как это работает, еще немножко, это понятно. А что такое древо познания добра и зла? Это сама по себе интересная вещь. Ну, мы, в принципе, в прошлый раз что-то пытались объяснить. Это, в общем-то, отклонение от этой истины, от этого милосердия, от истины, отклонение от истины. То есть, это предать действительности иллюзорность, то есть создать ощущение чего-то, чего нет, как будто бы оно есть, да, это, да, создать, это в принципе древо познания, да, мы сейчас хотим в эту вещь войти немножко и попытаться понять, да, в всяком случае здесь что сказано, да, вот это вот, как оно работает, это древо познания добра и зла, это, если вы хотите знать, что это отображение в нашем мире, да, я знаю, если войти в это в принципе идея Орла. Идея бритмила, отрезание урвы. Та самая оболочка, которая да, закрывает истину. И дает... Да, ну, то не будем ходить... Да, да, где-то мы это объясняем несколько раз с разных точек зрения. Но не принципиально, это немножко непонятно вот нашим сейчас объяснение. Ну, может быть, дойдем до этого. Во всяком случае, что он сказал здесь? «Вайомара нахашеля ишам ломот имут». И говорит змей, женщине, вы не умрете. То есть после того, когда он приходит... А, да, еще должны понять, что Адам решен, и Хава, и так далее. Меня спросили, они один раз спрашивают такой вопрос, как так? Ведь это Хава был согрешила в основном, а Адам, он был такой, другой. Но мы говорим о грехе первого человека, надо было говорить о грехе Адама. Феминистская точка зрения. У нас это не так. Почему? Потому что на самом деле Адам... И Хава – это одно целое. Как оно и было первоначально сделано. Они в этом мире разделяются для того, чтобы выполнить роль и так далее, но это две стороны одного целого. Поэтому то, что, в принципе, сам почему мужчина, он не называется Адамом, он не называется человеком. Он только половина человека. И женщина тоже только половина человека. Только вместе они называются Адам. Поэтому мы так это и учим, что был создан Адам. А потом из него сделали женщину. А как это? То есть вот когда... Она была внутри него, это Адам. То есть, когда она вместе с ним, это Адам. Дальше, когда они разошлись, как бы разделились в этом мире природы, но все равно вместе они называются Адам.
Когда Всевышний создал Адама, он с ним разговаривал. Потом он как с мужчиной с ним разговаривал, или как что-то среднее?
Да, не принципиально как-то. Да, Адам это имеется вместе. Тогда там у них не было такого разделения, вот, да, что как бы отдельно, что у каждого есть свое мнение. Уже не было своего мнения, у них одно мнение вместе было. В принципе, и после этого, когда он приходит и соблазняет там Чхаву и так далее, это не имеется в виду Хава соблазнит, а Адам значит он это, да. Это часть Адама, поэтому то, что прошло этот сон, прошел через Хаву, это тоже рассказ аллегорический, сути, как происходит, приходит человек от соблазна, как он меняется и так далее. Это вот, это путь, просто через Еву это прошло, через одну из сторон Адама, первого человека, Адама. Это его сон через него, поэтому все это вместе мы называем грехом первого человека. И там включается и Адам, и Хава вместе. Это понятно, потому что кто-то меня спрашивал, не было не совсем это, не было настолько ясно, да? Это одна. И вот это, то, когда мы изучаем их отдельно, Хава и Адам, мы просто изучаем процесс греха, что там происходило. Процесс греха первого человека, как, через кого это прошел, как. Но на самом деле это грех Адама. Да, и мы просто не входим все. Здесь интересно, конечно, каждое слово просмотреть и как что, но я не знаю, у нас не будет на это сил, мы вот то, что мы обозначили, попытаемся понять. И дальше говорит он, «Быки да айлоким». Значит, это он соблазняет Хаву. Приходит, говорит, вы не умрете. Что сказал Адам, Кадош Баруху, Адаму? Ты умрешь, если это скушаешь. Приходит, он говорит, не умрешь. А что? А что? Говорит, «Ки йодей элоким ки байом ахалхем именов невкихуйнехем ваитем ки элоким йодей товара». Что поскольку знает элоким, Бог знает, поскольку он знает, что в день, что вы с него съедите, откроются глаза ваши. Откроются глаза ваши. Ваитим кайлаким, и вы будете как Бог, йодей товра, знающий добро и зло. То есть, и поэтому это называется древо познания добра и зла. Мы, люди обычно читают и понимают здесь, что, что произошло, что на самом деле, откуда добро и зло, что это значит? То есть до сих пор он был глупый, как бы не знал много, да, так это по-простому кто-то понимает. А вот здесь, когда он у вас есть, он будет знать много, увидите. Так и написано. Нифкихойнехем, откроются глаза ваши, вы будете как Бог. То есть как бы Бог, он с открытыми глазами, он все видит. А вы не все видите, вот откроется, все увидите, и тогда, значит, это больше. Но на самом деле это то, что мы должны понять, что смысл здесь прямо противоположный. Только надо понять, с какой стороны мы здесь говорим и о чем мы говорим, да? И вот говорит, да, а Раши здесь приводит, это мы должны разобрать все это дело, Раши здесь приводит. Киоде колюман, шоне эдбней омонато. Говорит так, киоде, что знает Бог, что в день, что вы скушаете, с него будете таким и таким. Объясняет, что это такое, что он сказал ему. Он не Бог не хотел, чтобы вы кушали. Почему? Потому что всякий специалист не любит специалиста своей профессии. Интересно, да. Они просто называют это утверждение лучше тоже глубокое, но мы не, в него не войдем так специально. Но по идее, интересно, да? Не любит. Почему? Вы будете как Бог. Да, а он не жен, это зубной врач, он не любит другого зубного врача, не хочет, чтобы он был как он, да. Это поэтому он вам, не потому, что вы умрете, а наоборот, у вас откроется все, вы будете жить, но это, да, но он не хочет, то есть он не хотел, чтобы вы это сделали. На самом деле это так, без этого. Это все находится в сути соблазна. Вы должны понять, где здесь соблазн вообще. Да, что? Приходит говорить, что, да. И дальше Раша объясняет. Минаец ахалю барайта улям. Он сам съел с этого дерева и сотворил мир. То, что говорит его. Сам съел с этого мира, это значит, знаешь, добро, а?
Можно?
Да.
Вот, значит, получается, что это змей, это тоже духовное понятие.
Полностью духовное понятие, конечно. Да. Мы сейчас попытаемся начать входить в это дело, понять, как, что это такое, как это, откуда он появился вообще, откуда вот это действительно, что это, с чем это. Я хочу это объяснить, надеюсь, у нас получится, да. И говорит он дальше, киодеа, да, ваитам киелаким, и будете как Бог. Объясняет Раши, что это значит, йоцрей улямот, создающий миры. Да? То есть он приходит и говорит, что вы, если ты съешь с этого плода, ты не просто умрешь, ты будешь творцом, сам будешь как Бог. Что значит как Бог? Видеть истинную ложь, то есть видеть все. И более того, ты будешь сам создавать миры. И это соблазн, в принципе. Да? Ты будешь создателем мира, как сам творец. На первый взгляд кажется наоборот. Почему это грех? Если это действительно, в чем он соблазн? Ты будешь как Бог, что это значит? В чем цель человека? Что он должен быть? Он должен приблизиться к Богу, правильно? Быть похожим на Него.
Он создал по подобию.
Если мы говорим, что человек, у него было внутри внутреннее стремление к добру, к чему добру? Это его суть была. Мы сейчас видим его слабое место, да? Это была его суть, стремление к добру. Что такое стремление к добру? Быть похожим на Творца. Что приходит ему, говорит Ецарара, вот этот вот змей? Именно когда ты с него съешь, ты будешь не просто похож, ты будешь как он по-настоящему. Будешь точно так же творить, как он. Да, и будешь видеть все, и будешь творить, как он, создатель миров. Ты будешь создателем миров. Это, в принципе, сути... Да, соблазн, должны еще понять, что это значит создавать миры и так далее. Это мы сейчас хотим начать разбирать. Во всяком случае, то, что он сказал, сразу возникает вопрос, что он его обманул, не обманул. Как смотреть на все это дело, да? Как он мог повелся на это и так далее, и так далее. Но мы сначала посмотрим то, что говорят нам здесь еврейские мудрецы по всему этому делу. Они объясняют это прямо противоположно. И вопрос, почему, мы должны тоже разобрать. И говорит здесь, у нас здесь Рамба. Мы, в принципе, уже касались этого. И вот, да, Непшахайм, это из Равдеслера, да, Непшахайм, он приходит так, что после того, что он съел с этого плода, с этого дерева, не имеется в виду, взял яблоко и там что-то там съел и так далее, имеется в виду духовное понятие, как мы сказали, пошел на то самое, да, что это некоторое духовное понятие, которое мы нам обозначили деревом познания добра и зла, да. А вот мы хотим понять, что такое вообще познать добро и зло. Это значит, что до сих пор он не знал, что такое добро и зло. А что он знал? Да, он до сих пор не знал, а вот сейчас он узнал. А мы в прошлый раз говорили, что наоборот, он знал все. Все ясно, он видел все ясно. Как же так? Что он не видел, и что он вдруг сейчас увидел то, что не видел раньше? И это мы должны объяснить. И говорит он так, что Катаба Непшахайм. Непшахайм приводит нам, приводит из Непшахайм. Что после того, что он согрешил, то есть отведал от этого плода, аз не торву кохота раба тохо мамаш. Вот тогда именно перемешались вот эти вот силы зла внутри него. Что значит перемешались, как мы уже объясняли, что Ецера вошел внутрь, а это. То есть как бы, кто вошел внутрь? Ецера. Кто это Ецера? В принципе, тот самый змей. То есть получается, тот самый змей, он как бы находится внутри нас. Не в смысле кусок змея, там не материальная вещь, а в смысле плохих желаний. Да, плохих желаний и так далее. Да? Вехен баулемот, не только в человеке, но и во всех мирах. Понятно, как мы говорили, что человек тогда был от неба до земли, то есть включал в себя всю действительность. Поэтому это во всех мирах также. Вызывается до отвора, и это значит знание дерева познания добра и зла. Шинит хабрува не тарвуба тухоу баламот атова раяхан. То, что перемешались, соединились и перемешались внутри него, и во всех мирах добро и зло, перемешались. Это значит, что перемешались, как мы сказали, внутри нас, да, внутри нас вошло в нас. Соединились и перемешались. Что значит соединились? Соединились, это значит, что, как мы сказали, что то, что было вне меня, стало внутри меня, да, это он присоединился к нему. К моему я он присоединился, вошел внутрь него, присоединился. А с другой стороны перемешалось. Что значит перемешалось? Добро и зло, оно идет вместе. Это то, что мы видим у человека, мы видим это хорошо, что у него всегда, то либо он хочет добро, то либо хочет зло. У него каждый раз это, да, то есть внутри него есть и то, и другое. Перемешивается, каждый раз что-то пробуждается, что, и что-то нет. В принципе, эта идея также в мирах. В мире добро и зло перемешалось. Что значит добро и зло перемешалось? Что мы видим вещи, которые хорошие, а на самом деле они плохие. Или мы видим вещи, которые есть частичка хорошая. Как мы говорили, что что такое мир? Мир это, да, что есть, да, зло не может, ложь не может существовать без искры истины. Говорили не один раз, да? Любая ложь, например, всякие идеологии, например, коммунизм и так далее. Как люди могли принять? Это зло. Ну, по-настоящему, тот, кто по-простому посмотрит до конца, зло. Как и многие другие идеологии. А как вдруг люди приняли это? А люди же, да, они хотят добра, ну, в каком-то смысле, в всяком случае. Люди думали, что это хорошо. Думали, что это хорошо. Почему? Потому что там, да, там, и, да, и как это назовем, или это представляется как хорошо. То есть берется какая-то вещь внутри идеологии, закладывается обязательно искра истины. Справедливость, добро к людям или еще какая-то вещь. А потом она расширяется на самые разные области, где это уже зло. Но когда ты приходишь и скажешь, что это зло, он тебе показывает вот ту самую искру, вот же это добро. Да? Сегодня, мы уже, я знаю, говорили, нет, сегодня, скажем, вот пример известный, да, феминизм сегодня. Самые разные дикие вещи, которые у них есть. Сегодня феминизм, не надо жениться, не надо детей, не надо это, я буду делать то, другое и так далее. Каждый человек понимает, что это зло. Но приходит и говорит, нет, феминизм это хорошо. Почему феминизм хорошо? Потому что должно быть равенство, что тогда это значит женщина, вот она, скажем, работает, да, она, значит, работает и получает меньше других. Надо бороться за право женщин и так далее. Где здесь ложь и где здесь истина? Все ложь, кроме одного. Внутри нее, говорится, должно быть равенство. Как? Равенство женщин между мужчинами? Это не надо. Равенство – это зло само по себе. Потому что нет хуже зла, чем равенство в мире. Что значит равенство? Нет ничего равенства. Никогда не было равенства. Никогда не будет равенства. Но всякий раз, когда кто-то хочет сделать зло, он оправдывает это понятием равенства. Кто всегда вспоминает про равенство? Только тогда, когда хотят кого-то унизить, кому-то сделать что-то плохое и так далее. Вдруг говоря, начинают вспоминать, что он равенство, и он не соответствует этому равенству и так далее. То есть на самом деле, где здесь искра истины? Она обязательно должна быть. Где? Потому что это понятие, то, что, скажем, женщина работает столько-то, а получает меньше, чем другие. Какой это принцип? Это принцип равенства? Уравнять права? Нет здесь принципа равенства. Что здесь есть? Здесь есть несправедливость. Человек работает, заработал, а ты ему платишь деньги. Почему? Несправедливо. Ты хочешь, чтобы, что нужно, чтобы была справедливость. К чему мы приходим? К трем понятиям. Добро, справедливость и милосердие. Это что? Так это правильно, что человек, да, нужно относиться к женщине, тоже должно быть справедливо. Почему нет? Именно к женщине. Не должно быть справедливость. Это хорошо. Теперь приходит на это. Сама по себе идея справедливости, она, конечно, истина. Но на ней начинает строить много других злых вещей, которые в принципе уже к истине не относятся. И когда кто-то восстает против, говорит, посмотри, ты что, против равенства, против того, что да, и так далее, и всегда выставляет. Так делали коммунисты, так делают современное это, так это везде. Это любая ложь, она, если будет сама ложь сама по себе, то она не это, да, она не может существовать. Да. Не, да, приходят, что говорят, мужчины, да, у нас мужчина и женщина это одно целое. Что каждый мужчина, он беспокоится прежде всего о женщине, о чем он должен беспокоиться, и так далее. Каждая своя роль. Теперь дадут, это значит будет равный. Женщина равная, это значит женщина станет мужчиной и будет соревноваться с ним и так далее. И все прочее, там множество разных... Не это, как пример я привел. Но вот что-то всякие, многие идеологии вот именно построены таким образом, да? Это идея лжи, искры истины внутри лжи. Иначе это не может. Как мы это называем? Перемешалось добро и зло. Да, перемешалось. В чем задача наша в этом мире, как мы всегда приводили? Леолот ницицот к душа. Поднять искры святости. Что такое искра святости? В каждой нечистоте, то есть это ложь. У меня есть искра святости, это искра истины. Вот эту искру истины надо вынести из нее. Если ты ее вытаскиваешь изнутри, то тогда ложь остается ложь, всем открыто, всем понятно и так далее. Да? Как она выводится, эта искра истиной? И приводили примеры это, да? Как зажигают полено, и значит, да, и весь огонь потенциальный, который есть внутри полена, он сгорает, выходит. А значит, сажа остается. Как бы выбили тот самый огонь, свет, который внутри наружу, выбили из него, это уже осталось сама по себе, так какой она есть. Это идея здесь, как, чем это выбили? Огнем. То же самое здесь, истина во лжи. Как вывести истину из лжи? Она искра истины, она закрыта вот лжой, покрыта оболочкой и так далее, но раскрыть истину, придать истину, и тогда вдруг всем понятно, что это такое, она открывается, выходит, тогда мы ее как бы выводим отсюда, и остается только ложь, она как сажа, и тогда всем ясно, она просто исчезает, потому что ложь не может существовать без искры истины. Эта идея тоже произошла в результате вот этого греха, потому что до этого было отдельно, было ясно, что это истина, а ясно, что это ложь. Они были раздельны, и поскольку они были раздельны, то тогда они представлялись совсем по-другому. Сейчас коснемся, это как это. Когда они раздельны, когда нет во лжи, нет истины, то тогда мы видим, что ложь – это ложь, а истина – это истина. Но когда искра истины есть внутри лжи, нам эта ложь кажется в каком-то смысле ложь, но в каком-то смысле истина. Что-то хорошее там есть обязательно, что-то плохое и что-то хорошее. И поэтому, и тогда у нее есть действительность, тогда мы к ней относимся как к действительности, а не как к недействительности. Ложь для нас не действительность, да, это понятно, кажется, ложь, это не действительность. Но когда есть не немножко истины, то тогда она становится, получает действительность какую-то, несмотря на то, что я также вижу и ложь там. Но в каком-то смысле это, да, как это понятие мы называем? Мигуне, да, то есть плохое. Плохое. А иной раз, да, это плохо. Это, то есть вначале она была ложь, а потом она стала плохим. Плохо. Мигуне. Да, сейчас я посмотрю точно. Или может быть наоборот. Может быть истина. Но в ней перемешано также ецерара, как мы знаем, да, человек вроде все хочет только хорошего, но там где-то у него есть этот ецерара, и он ему вызывает и так далее, делает разное это, и потом это хорошее направляет на плохое и так далее. То есть получается там тоже, я в общем-то поступок хороший, это на самом деле хорошая вещь, но там что-то есть плохое. Да, так, такая вещь, как мы ее называем, хорошая, это плохое, это хорошее, то есть это добро, а это зло. Это, да, это два, то есть плохое и хорошее, как это мигуне, наэв и мигуне. Так это Рамбам Чен, мы сейчас позвольдем в него это, да, попытаемся понять. То есть здесь у нас это перемешалось настолько, что то есть в результате греха добро и зло перемешивается настолько, истина и ложь перемешивается настолько, что некоторые вещи, которые ложь, нам выглядят как истина, немножко похоже, хотя бы частично, а некоторые вещи, которые истина, да, а в ней тоже заложено как бы ложь, да, так это хорошее и плохое. Это то, что произошло в результате. Мы сейчас посмотрим, как это работает. Да, и это значит, они соединились между собой, добро и зло соединилось. Да, нитхабру, нитарву, батухо, батальмота, то вара, яхат, зе, батух, зе, мамаш, кидат, пирушит, хабрут. Откуда мы это взяли? Потому что сказано, да, да, эцадат, то вара. Древо познания добра и зла. Как это на иврите? Эцадат. Дерево познания. Да, ну, познание добра и зла. Что такое дат, познание? Познание, дат, это тоже идея соединения. Как мы знаем, как сказано, в Адам яда эт хава, да, и Адам познал хаву. Идея соединения, то есть идея познания, это также идея соединения. Не случайно, даже в познании, в обычном, человек, когда постигает знание, он, в принципе, соединяется с этими понятиями, с истиной. Это идея, да? Он соединяет с этим, он отождествляется с этим, он входит в это, да, это входит часть него. Когда человек что-то открыл и понял, это его знание вошло внутрь него. Это зажигает его, это, да? Это он, в принципе, с этим соединился. Или он соединяется со злом, тоже соединяется. Но это идея соединения. Познание – это соединение. Поэтому то, что сказано, древо познания добра и зла, это древо соединения добра и зла. Что значит соединение? То, что в результате этого греха перемешивается добро в зло, зло входит внутрь добра, а добро входит внутрь зла. Не так, как было до этого, до греха, что до греха они были отдельно. «Вехен катав гамбароха, хайм кимикодым хато гамкен невра бехире, ахая яхоли йотоку лотову кутора». И также он объясняет, также сказано в Роха Хайм, что тоже напишет Хайм, что говорит так, что до греха он был сотворен тоже со свободой выбора. Только тогда он мог быть или полностью хороший, или полностью плохой. Не перемешано. У нас это перемешано. Мы и плохие, и хорошие одновременно можем быть. Ну, почти что-то, да, то через мгновение. А там нет. Или мог быть полностью хорошим. То есть у нас есть и плохие, и хорошие желания внутри. Они это, да? А у него нет. Либо был полностью хороший, либо полностью плохой. Это свобода выбора, которая была у него. Она у него была. Но именно таким образом. Поэтому, почему? Потому что Ецера был вне него, а не внутри него. Да? Ахмиаэцна асатов раме урав. Но когда он съел с этого дерева, то это перемешалось. Перемешалось, значит, соединилось и перемешалось то, что мы сказали. Искры истины вошли внутрь лжи. И наша задача, значит, распутать эту путаницу. Как это произошло? Я не знаю, может быть, мы объясним это. Я не знаю, что это значит, сам процесс перемешивания. Может быть, мы это как-нибудь объясним, посмотрим. Дальше. Приходит он, приводит Рамбам. Рамбам здесь тоже объясняет, значит, это. То есть мы хотим понять до глубже, по-настоящему, пояснить, что такое познание добра и зла. Что то, что мы прочитали на первый раз, ну, вот прочитали, и то, как мы поняли, по-простому, это неправильно. Не потому, что Тора неправильно пишет, а мы потом это переделываем. Не так. А потому, что это смысл, настоящий смысл Торы, как мы сейчас попытаемся понять, почему именно это. Одно уже мы что-то поняли здесь. Что сказано, что такое дерево? Дерево познания добра и зла. Познание – это соединение добра и зла. Не познание, как мы думаем, что он знал, что такое добро и зло, а раньше не знал. Нет, не это смысл, он чего-то не знал, сейчас он узнал. В каком-то смысле, да? А это тоже есть, но это надо понять, что именно он не знал, что он узнал. Но здесь, кроме всего, идея соединения. Это да, соединилось добро и зло. Перемешалось, как мы сказали, есть хорошее, а внутри него плохое, наоборот, да? Теперь, мы должны понять дальше, что такое это вот познание добра и зла. Что это такое, да, что такое добро и зло? Вот здесь Рамбам это приводит, Морена Вухим. Шиката. Адам решен, кодема хет ло яда, это то вера. Что на самом деле Адам решен до греха не знал, что такое ло яда, не знал добра и зла. Шеэм анаэм игуне, что они наэм игуне. Наэм игуне, то есть хорошее и плохое. Этого он не знал. Сейчас мы будем пытаемся понять. Авальба шлемут сихло у евхин ракбейнам это шекер. Но поскольку он был совершенен в своем разуме, он постигал истину и ложь. Это уже пишет Рамбам, и сейчас вот Рав Десса хочет это объяснить. Что это значит? Он не знал, что такое хорошее и плохое, но он знал, что такое истина и ложь. Что это значит? Да? Что это значит? Не то, чтобы он не знал, что такое добро и зло. Он Ну, сейчас мы пытаемся, он начнет объяснять, и мы пытаемся понять это. Да? Биура дворим, это должны, да, должны понять, что это значит. До греха у него было одно состояние, что он знал, что такое истина и ложь, и не знал, что такое хорошее и плохое. А после греха он стал знать, что такое хорошее и плохое. Да? Что это значит? Биура дворим. Кикаше роим ану бабейрут мухлет это траата раабе, это това, то това, ремимеле роим ану бахоль рак и мед ошекер. Говорит он интересную вещь. Что на самом деле, когда мы видим ясно, когда человек видит ясно, что вот это зло, это зло, а это добро, то есть когда он видит ясно добро добра и зло зла, то тогда оно у него представляется в виде истинной лжи. Когда он видит до конца ясно, до конца, что добро, когда он видит добро добра, насколько это добро, да, истина, по сути добро, для него это истина. Когда он сомневается, он немножко доброе, немножко хорошее, может быть и плохое, может быть и хорошее, да, там что-то такое, да, тогда это одно. Но когда он видит, насколько это плохо, и не видит там ничего хорошего, в принципе, и не может быть, ясно ему до конца, что нет там и не может быть ничего хорошего, там только зло, то для него это ложь. Когда же он видит истину, ясную, что это только истина, и видит истину истины, как он говорит, то тогда это для него, это истина. Да? Когда он видит добро добра, то это для него истина. А когда он видит когда он видит зло зла, да, может, чуть перепутался языки, когда он видит зло зла, то тогда для него это ложь. Получается, что человек, который видит ясно до конца зло, суть его и корень его, и видит ясно и до конца добро, суть его и корень его, то у него нет добра и зла, у него есть истинная ложь.
И сейчас тоже.
Сейчас в какой-то мере, в каких-то понятиях человек ясно, вот в том он не понимает, а вот здесь в этом и ясно, уже это прошел, уже знает, что это такое, его уже не обманешь, так он знает, что это зло. И тогда это зло для него это ложь, это то, что неправильно, то, что не должно быть. Тогда она для него ложь, он это познал, что это ложь. Или наоборот, он знает, что это хорошо. Когда он не знает, он думает, может, да, что-то хорошо, что-то плохо, что-то это. Но когда он разобрался в этом, понял, что это по-настоящему, добро настоящее, тогда для него это истина. Так должно быть, и так надо, и так это, да? Получается, что здесь было изменение во взгляде. Не было того, что он чего-то не знал. Наоборот, до греха он знал намного больше, чем после греха. То есть мы говорим так, что до греха у него было ясное видение. До греха у него было ясное видение. Он видел добро добра и зло зла. И поэтому у него не было добра и зла в наших понятиях, как хорошее и плохое, а было ясное представление, что это зло, а это, что это ложь, а это истина. Это истина, а это ложь. Это то, что он видел.
До греха.
А после греха он потерял ясность видения.
Разве до греха было зло?
Да, только оно было отдельно. Сейчас мы коснемся, попытаемся понять, откуда оно появилось вообще, где может быть это зло. Но мы сказали, что Ецара был вне него. Да, змей-то был вне него. Он был, поэтому была свобода выбора. Если бы не было, то не было бы свободы выбора. И он не мог бы согрешить. Явно, что оно было, только оно было раздельно, не соединено. В результате греха, познания добра и зла, оно соединилось, познание соединилось, да, да? Так теперь, когда оно было разделено, когда он видит их отдельно, он видит ясно, когда человек видит ясно, то он видит, да, когда он видит ясно, то он видит добро, то он видит истинную ложь, он не видит добра и зла. Это значит, что он не знает добра и зла. Не познал, он не знал добро и зло, то есть он, его нельзя было обмануть и сказать, знаешь что, вот это вот, значит, оно, ты видишь, там есть что-то хорошее в этом, так это все хорошее. Нет, он ясно видел, что это зло, его нельзя было обмануть, наоборот, до этого он знал ясно и понимал, что такое добро, а что такое зло, ясно и не это, да и невозможно было обмануть. Нас можно обмануть, показать нам какую-то вещь, она выглядит хорошо. Мы думаем, это хорошо, но на самом деле это зло. Или наоборот, вещь, которая выглядит так черной, закрытой и так далее. А на самом деле это хорошо. А на самом деле это истина. Мы можем ошибиться. Почему? Потому что у нас нет того ясного осознания, того ясного видения, которое было у него. Да, и вот это не было, у него не было того видения, как у нас это видение. Этого он не знал. Он не знал в наших, он не видел мир в наших понятиях добра и зла, а видел мир в своих понятиях истины и ложь. Это должны понять, да? Но возникает вопрос, ну что же написано, чего-то не знал, вот сейчас он узнал. Мы сейчас, да, а что он не знал? Что он вдруг сейчас узнал? Наоборот, мы должны были бы сказать, которая должна была бы написать, что до этого он знал хорошо, а сейчас он перестал знать. Да? Эту всю схему мы должны объяснить.
То есть, можно сказать, что он получил иллюзорность.
Получил иллюзорность. Ну, конечно, именно это имеется в виду. Да, только да, мы это... Например, что значит... Не... То есть, когда человек видит ясно, он видит, что есть, и видит, чего нету. Когда он видит неясно, то тогда он может увидеть что-то, чего на самом деле нет, он думает, что это есть. Появляется, что он видит новые вещи, которых до этого не видел. Если он видит ясно, то он видит, вот это есть, а этого нет, больше ничего нет, кроме этого. А если он не видит ясно, то что ему может показаться, что есть нечто, чего на самом деле нет. И получается, что этого он увидел что-то новое, чего до сих пор он не видел. Более того, мы говорим, идея видения – это идея видения многообразности и так далее, это, в принципе, результат уменьшения видения. Когда это, да, вот эту идею мы хотим сейчас понять, как это работает. Вот смотрим, например, один из примеров этому. Мы смотрим в окно, и кто-то там подошел в окно. Когда окно чистое, то я увидел, там пошла корова. Так я вижу корову, подошел человек, я вижу человек. Когда оно грязное, так я не вижу точно, что там происходит. И я вижу что? Я вижу тень какую-то, эту, другую. И я думаю, может быть, человек, а может быть, корова, а может быть, лисица, а может быть, еще кто-то, а может быть, трактор подъехал и так далее. И у меня начинает в моем воображении возникать много новых вещей. Все эти новые вещи, они возникли как бы. Они возникли у меня, потому что я плохо вижу. Вот это вот... И вот это вот видение многих новых вещей, которые возникли в моем воображении, это для меня как бы возникновение нового мира, в каком-то смысле.
Искривление.
Новая действительность. Здесь, да? Здесь это понятная идея. Да? Я вдруг вижу, это, если бы я видел бы ясно, мне ясно, кто там есть и кого там нету. Но когда я не вижу ясно, у меня появляется возможность, что может быть это есть, и это есть, и это есть, и есть. И много разных вещей я могу увидеть и так далее. И если взять совокупность всех этих вещей, которые я могу себе представить в своем выражении, в результате того, что я плохо вижу, передо мной открывается новый мир. Это, в принципе, тот самый новый мир, про который говорил змей Адаму. Создатель миров. Что такое создатель миров? Ты создаешь мир. Где этот мир? Он мир воображаемый. Создатель миров, он создается мир воображаемый в воображении человека. Он не действительный. Что если была бы действительность, он бы ничего не увидел. Видели бы то, что увидели, и все. А вот в результате того, что человек плохо видит, вдруг перед ним открывается новая действительность. И мы это хорошо знаем. Человек, когда он плохо знает... не понимает, как в нашем мире, мы же в нашем мире тоже так построены, да? Он говорит, не знает, что и как. У него есть много теорий. А может быть, такая теория, может, другая теория, много разных объяснений, много разных факторов и так далее, и так далее. И вдруг видит много разных вещей. Но все это построено в его воображении. И это воображение, он может в какой-то момент сказать, знает что, вот то, что я вижу в своем воображении, это реальность. И тогда для него есть новый мир. Почему это реальность? Потому что я вот это вижу, я это ощущаю, я это чувствую, вот это да. Не знаю, что стоит за этим, но это то, что стоит перед моими глазами, то есть в моем воображении. Это реальность сама по себе. Получается, что здесь возникает новая реальность, которая на самом деле не реальность, не действительность, но она ощущается как действительность. И да, она ощущается как действительность. И человек к ней может относиться как к реальности, да, он в принципе относится к этому как как реальности, это значит, у него возникает новый мир. Он создал новый мир. Кто-то ему создал, тот ему испортил глаза или испортил, да, запачкал окна, да, в каком-то смысле. То есть здесь это интересно. То есть на самом деле создание миров заключает, создание мира, это интересная вещь, создание мира – это результат загрязнения окна. Чтобы создать что-то новое, нужно, чтобы не было видно ничего. То есть, чтобы было загрязнение видения. Этот принцип, он принципиальный, мы сейчас попытаемся в него войти немножко, да? Он сам по себе принципиальный. Это идея создания мира, создания миров, создания и так далее, и так далее. Почему? И мы здесь входим в одну из вещей, да? Что на самом деле, как мы сказали, одна из трудных вещей для понимания, то, что сказано в Торе, это сказано так. Да, Мидраш, там, Зоар приводит все это. Да, что называется идея Ихуда Шемов, что единство Творца, да? Что это говорит? Что для Кадош Баруху, для Кадош, для Творца, до сотворения мира и после сотворения мира не произошло какого-нибудь изменения. Когда Творец создал этот мир, до этого не было мира, а в этот момент возник этот мир. С точки зрения Творца не произошло никакого изменения. Изменение произошло только с точки зрения творения. Это, в принципе, корень загрязнения окна. Мы сейчас хотим пойти. Что это значит? Что это значит? Получается, что создание мира на самом деле его не было. В каком-то смысле. Но оно было, для нас оно было, для Творца его не было. Почему? Что такое Творец? Да, когда мы говорим о Творце, мы не определяем его как определение, но когда мы о нем говорим, мы говорим это бесконечно. Мы говорим только в отрицательных понятиях, мы уже говорили, да? О Творце мы не говорим в этих понятиях. Да? А? Что? Что? Нарушается мысль. Акадош Баруху это бесконечность. Бесконечность. Что такое бесконечность? Нет конца. Это мы не знаем больше, чем это. Да? Нет конца, неограниченность. Нет границ. Нет границ. Наш мир, он мир границ. Да? Мир границ. Теперь, и с точки зрения Творца, наш мир, он тоже не существует. Что это значит, что не произошло никакого изменения? Потому что если мы говорим, что есть изменения, то есть раньше был, вначале был только Творец, а после него уже, а после творения уже есть и Творец, и творение, это язычество. Значит, это значит, что он уже не ограничен, значит, он уже не бесконечен. Почему? Потому что есть он, а есть еще что-то, есть граница между ними. Это уже не это. А мы говорим, нет, что Творец, он бесконечный всегда, неограниченность, нет конца и так далее. И поэтому ничто его не ограничивает, наш мир его тоже не ограничивает. Да? Значит, с его точки зрения, в принципе, нет этого мира. Он создал его, как бы, да, но его нету. А что значит он создал? Что такое создать? Что значит создать? Создать, что значит создать? Мир, что такое созданный мир? Мир создан, он ограниченный. Да? Чтобы создать, чтобы был ограниченный мир, что нужно прежде всего? Нужно ограничение. Понятно, да? Нужны ограничения. Нужно поставить границы. Вот, да, это мы когда строим какую-то вещь, делаем границы, правильно? Строим какую-то коробку и так далее. Теперь, как из бесконечности возникает конечность? Как это может вообще возникнуть? Что суть здесь идея, как это? Что на самом деле, Творец, когда создает что-либо, это не значит, что он создал что-то, как это говорится, как, ну, в книгах это написано, там, в Кабале там написано, что он как бы сократил себя в какой-то точке, в этой точке возникло то-то и то-то, да? Идея сокращения не значит, что есть сокращение, Творец не сокращает себя, бесконечность не сокращает себя, что не сократить себя, значит, ограничение, да? Где-то его нет, не может быть такого, что где-то его не было. Идея сокращения имеется в виду идея сокрытия. То есть сокращение, оно только для творения, а не для него самого. Он не сократил себя, но он скрыл себя. И вот это сокрытие, оно подает возможность для возникновения ограниченных вещей, для возникновения мира. То есть до этого сокрытия, Когда нет сокрытия, значит, видна вся истина, только истина. И когда есть только истина, есть только истина, больше ничего нету. Это понятно.
Только Ашем.
Как?
Только Ашем.
Только, да, бесконечность. Что это такое, мы не знаем, но вот это что-то, да? Сама по себе бесконечность. Когда вы... Как может возникнуть что-либо? Может возникнуть только... Как может возникнуть что-то, кроме бесконечности? Как? Может только возникнуть воображение, как будто бы оно есть. Не по-настоящему. Не по-настоящему по сравнению с действительностью бесконечности, если войдем еще тяжелее это дело, да? Но это значит, да, оно как будто бы возникает в воображении, в сознании или в чем-то творении, назовем так. Когда есть сокрытие, когда Творец скрывает свою бесконечность, тогда возникает ощущение у творения, что оно как бы существует. Да, я все делаю очень упрощенно, но на самом деле там значительно это сложнее, да? Это идея сокрытия всегда. Идея сокрытия. Создание этой идеи. Что такое сокрытие? Идея сокрытия, как мы сказали, это идея грязного окна. Как только появляется, уменьшается видение, и тогда возникает новая действительность. Для того, чтобы возникло что-то новое, надо, чтобы... Да, это новое может возникнуть только в результате того, что перестается видеться истина до конца. Происходит сокрытие. В результате сокрытия. Да? И где оно возникает? В сознании, воображении. Так мы говорим на нашем уровне, но там несколько другие понятия, но не будем в это входить. Получается, да, это понятно, да, что получается, это идея сокрытия. Идея сокрытия, бесконечно. Здесь есть у нас, у меня был там спор очень большой, да, с буддистами, да, по этому вопросу. Само по себе это не представишь, да. Есть, ну, возьмем бесконечность, да, а вот то, что конечное, то, что возникло, оно было до того, как оно было создано или не было? Но это была только бесконечность. Что это значит была только бесконечность? Она включала в себя все, что потом появится, или нет. И вот то, что включало. Не может быть, что она что-то возникло новое, то, что не было. Что бесконечность, значит, все. И не может быть что-то новое. Если появится что-то новое, значит, уже не бесконечность, это где-то там ограничено. Так что. Пример мы приведем такой простой. Да, пример, скажем, возьмем площадь, поверхность. Ну, бесконечность, бесконечность, неважно, да? И она же сама по себе поверхность, да? И вдруг нет там больше ничего. Но мы нарисовали на это, да, нарисовали круг. Что мы сделали? Поставили границу. Правильно? Нарисовали границу. Сейчас есть круг. Правильно? Да, он сейчас появился, он сейчас возник. Возникает вопрос. Если я стеру эту границу, или до того, как она была нарисована, этот круг тоже там находился или нет? А? Он находился, но там не было круга. Вопрос, как к нему относиться? Как-то, если он был там, или это, да? Или нет. И там у нас был возник спор длинный там, с этими буддистами, что на самом деле я им объяснил, а их идея. Не хочу в это входить так слишком, но в принципе вся эта их идея. Да, идея там нирваны, то, что они говорят и так далее, это в принципе, как я им объяснил, это идея аннулирования личности. Аннулирование, то в смысле вот стереть тот самый круг и так далее, да? И так, по всей видимости, они так и понимают, с этим они как бы соглашаются, но я объяснил им, что вот эта вот идея стереть этот круг, это значит, вот, то есть стереть личность, чтобы она растворилась в бесконечности. То есть пришла к тому состоянию, которое было до сотворения мира, внутри бесконечности, это называется геном. Самое, это уничтожение, это смерть. Это смерть, это уничтожение. Это самое тяжелое наказание для человека. Для них это их нирвана, да, для их нирвана. Им объясняют, что то, к чему они стремятся, к тому самому нирване, это то самое, что есть наказание для самое тяжелое наказание. Почему? Потому что, когда Творец создал эту действительность, он не создал ее для того, чтобы уничтожить, то есть вернуть обратно, потому что тогда бы он не создавал ничего. Он создавал для того, чтобы оно осталось личностью, но при этом присоединилось к бесконечности, будучи личностью, будучи я. Что если мы стерем эту границу, этот круг, да, то тогда нет я больше. То есть этого, ну, условно, да, этого круга. Был круг, а сейчас его нет. Он как бы есть в потенциале, где-то там растворен, но на самом деле его нету. То есть его я нет, это я возникло в результате границы. Вот это вот, да, вот эта граница, она создала, это я его. Вот сейчас есть круг, а до этого не было. Вот если мы стерем эту границу, не будет я. Это уничтожение. Оно как бы там в потенциале там что-то есть, но это уже не он. Нет я. Да? Так вот этот Творец создал личность, я, человека, не для того, чтобы он был стерт и уничтожен, а для того, чтобы он остался личностью, но при этом присоединился к бесконечности, соединился с бесконечностью. Как и точно, мы там где-то объясняем лекции подробно, не будем сейчас в это входить, да? Как это возможно вообще и так далее. То, что я объяснил. Но это, в принципе, идея. Идея возникновения, что это придать границы, ограничить. Ограничить бесконечность невозможно. Как же происходит ограничение? Это сокрытие. Сокрытие можно скрыть истину, и тогда может показаться, как будто бы есть границы тоже. Где они возникают? Вот там, где возникает у человека видение целого мира, когда он смотрит на грязное окно. Воображение. Его на самом деле нет, но у него воображение, оно это есть. И вот эта вот сама вся действительность, она построена где-то воображение, воображение, воображение и так далее. Что реально, что нереально, не будем сейчас в это входить, потому что на самом деле вопрос, к какой реальности мы относимся, не принципиально. В всяком случае, эта идея ограничения, она создает мир. Идея ограничения создает мир. Да? Теперь, поскольку это так, то тогда создает действительно, создает творение. Идея сокрытия, сокрытие. Теперь, в чем сокрытие есть у человека? В чем есть у нас есть идея сокрытия у человека? Во-первых, нет, ну хотя бы в трех вещах, да? Во-первых, так, да, что он, как мы сказали, что человек видит, да, как мы сказали, с грязным окном, да, он видит только как тогда, когда он начинает видеть только тогда, когда он плохо видит. В принципе, мы это можем увидеть в мире природы, тоже очень хорошо. Что это значит? Что, мы приводили этот пример не один. Вот мы смотрим на стенку, правильно? Стенка есть или ее нет? Есть, вот мы ее видим, правильно? Мы ее видим. Но если мы хорошо посмотрим, почему мы ее видим вообще? Как мы ее видим? Ну вот в рамках современного знания. Что лучи попадают на стенку, отражаются, попадают в глаз, создают какое-то и так далее, приходят. И я в своем воображении строю вот эту картинку стенку. То с ней я на самом деле не сталкиваюсь по-настоящему. Но у меня в воображении есть эта картинка. Мы предполагаем, что она, наверное, есть вне меня тоже, там есть эта стенка. Ну ладно, допустим. Допустим, что есть. Да? Теперь, но что получается? Что на самом деле наш глаз, он не очень совершенен. Он воспринимает очень ограниченный спектр лучей, да, называется видимый спектр. Это определенная частота света, да, которую воспринимает. Другой частота не воспринимает, например, определенной длины, скажем, определенной длины волны. И, да, эта длина волны, воспринимаемого спектра, она соизмерима с размерами атома. Поэтому, когда луч попадает на стенку, на атом, он не проходит внутрь атома, а отражается от него. И попадает нам в глаз и так далее. Но на самом деле, если мы посмотрим хорошо, мы-то знаем, что стенка из чего построена? Из атомов. Что такое атом? Атом – это маленькая ядрышко, а вокруг пустота. Ну, электрон там не считается, в принципе, да, за действительность такую, да? В принципе, маленькое ядрышко, оно очень маленькое там относительно этого, да, все пустота. По идее, что я должен был бы увидеть? Пустоту. Должен был увидеть пустоту, в общем, может быть, с какими-то крапинками. На самом деле, эти ядра тоже большой вопрос, потому что из ядер выходят что? Элементарные частицы. Они то исчезают, то появляются каждую там какую-то долю. То есть они либо есть, либо нет. Так это еще большой вопрос, ядро тоже на что-то действительно. Ну, неважно. В принципе, я должен был бы увидеть пустоту. А я вижу стенку. Целую и так далее. Действительность. Почему? Как я ее увидел? Потому что, как мы сказали, те самые, наш глаз, он ограничен в том, что он воспринимает только лучи, которые длина волны их соизмерима с размерами атома. И поэтому такие лучи не проходят сквозь атом, в эту пустоту. Да? там, кто знает физики, отражаются, попадают в глаз. У меня создается то, что создается. Но если бы мой глаз мог воспринимать лучи с меньшей длиной волны, такой, которая проходит сквозь атом, как рентгеновские лучи, как там X-лучи, ну, всякие другие лучи, которые есть. Глаз нас их не воспринимает, по ним ничего не судит, никак не решает и так далее. Но если бы мы это воспринимали бы, то что? То тогда эти лучи проходили бы сквозь, и мы видели бы черное, то есть видели бы пустоту, а не видели бы ничего. Да? Да, это, или хотя бы как рентгеновский снимок, ну, хотя бы, да? То есть мы не видели бы этой стенки. Получается, почему мы видим стенку? Потому что мы плохо видим. Потому что наш глаз ограничен, потому что наши ощущения, они ограничены. Ограничение, что такое ограничение наших ощущений? Это сокрытие, в принципе. Идея сокрытия. В результате того, что Творец нам скрыл истинную картину этого, да, ну вот эту природу, как хотите, да, из-за того, что мы ограничены в своем видении, своей способности, и то есть настоящий мир, который находится вне нас, он скрыт от нас в какой-то мере, что-то нам проявляется немножко, да? Ну, в принципе, как грязное окно. Но скрыт, в общем-то. И поэтому я вижу стенку. Где я ее увидел? Не на улице, не на... Она там где-то, мы считаем, что она есть, это большой вопрос, не будем сейчас ходить в него. Но оно построено в моем воображении. Эта стенка находится в моем воображении. Там я нарисовал по лучам, которые я получил. И стол, и стул, и все остальные вещи. Получается, у меня есть комната с разными деталями, со много-много разных вещей. Где они все? В моем воображении. Я надеюсь, что они тоже есть действительно. Чай там и так далее, да? Да, ну, большой вопрос. Но в любом случае, да, кто-то скажет, можно потрогать стенку. Нельзя потрогать стенку. Есть силы притяжения, силы отталкивания на коротких расстояниях, силы отталкивания, воздействия на рецепторы. И обратно то же самое, как с глазом. Все ощущения, пять ощущений построены таким образом. Мы только через посредство ощущений сталкиваемся с окружающим миром, а не непосредственно. Поэтому с ним мы по-настоящему не сталкиваемся. А сама вся эта действительность, которую мы видим, она, мы видим ее в своем воображении. Там у нас есть аппарат воображаемый и так далее. Только мы к этому, мы, что мы должны были бы подумать? Сказать, смотри, то, что я вижу, это все выдумка, это ложь. Может да, а может нет. Так, может быть, я должен был сказать. Но у меня ощущение, наше ощущение, что это реальность. Мы не живем, мы движем. Так мы это, да, так мы построены. И то, что мы видим, мы его как бы делаем параллель между тем, что я вижу в своем воображении, тем, что есть вокруг, и поэтому я вот двигаюсь. Это как это? Виртуальная реальность есть такая, да, вот с компьютерами сегодня делают много, да? Делают на человека шлем, одевают и так далее, он как будто где-то находится. То есть раздражает ему нервы разными этими, да, и он может увидеть любую действительность. Это есть действительность, которую он там видит или нет? Нет, там много. Разный интерес. Там что там только не показывают. Где-то технология недавно был с детьми. В музее там, ну, и так далее. И там, что мы там вылетали в космос. И что мы там только не видели. Это просто страшно. А? Ну да, шлем такой и так далее со всеми делами. Иди знай, да или нет. И действительно, там было ощущение, там для маленьких детей не разрешал, что действительно это проблема. Вдруг оказывается ощущение, что ты просто находишься там. Ну, и нет возможности, ну, в данном случае можно просто снять шлем, да? Но если поставить человека в такой ситуации, что он не может снять шлем, и он думает, это мир. И разнообразие мира. Сколько вещей есть, чего только нету. И все это мир. Как бы реальный, так, в всяком случае, мы к нему относимся. И он существует в моем этом, он есть. А на самом деле, если я сниму, я только вижу, что ничего всего этого нету. Что произошло? Что когда я вижу истину и ложь, я вижу, что есть, а чего нету. А когда я с этим шлемом, я думаю, может быть, это есть, а может быть, нет, может быть, да или нет. Да? Получается, что создание мира, создание действительности, оно идет путем сокрытия. Сокрытие создает вещь. Я вижу что-то, потому что я плохо вижу. Вот этого плохо увидеть дает мне создание мира. А без этого, если я все хорошо, 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 до конца буду видеть, я увижу, что есть только бесконечность и больше ничего. Увижу, но не увижу тоже это, да? И больше ничего не будет. Получается, что все это мироздание, создание, оно это вот в таком. А что есть на самом деле и так далее, мы еще дойдем до этого, я знаю, как быть. Но в любом случае, это понятно. Это одна из идей, что человек, он сокрыт, просто плохо видит. Поэтому он видит то, что он видит. Это одна вещь. Это идея сокрытия. Одна идея сокрытия. Другая идея сокрытия, что мы не видим причин. Мы видим явления, видим разные. Мы тоже не раз говорили, наверное, да? Что мы видим разные вещи, но не знаем, откуда это начинается. Не так, да? И не знаем, поэтому можем думать так, можем строить разные теории и так далее. Это идея сокрытия. В принципе, это идея проблемы того, что я не знаю, если это истина или ложь. Что если бы я видел бы корень вещей, причину, то я сказал бы, это истина или ложь. А вот это мне дает возможность увидеть ложь и думать, что это истина. То есть увидеть ложь и думать, что это в каком-то смысле истина, хотя бы. И вот это в каком-то смысле делает мне это на «э». Хорошее, да? Или плохое, да, то есть это или хорошее, или плохое. То есть, да, это понятие, которое... Да. Получай и так далее. Это уже... И еще есть одна идея сокрытия, да? И еще один момент. Один момент идея сокрытия. Появление ощущения индивидуальности. Я есть. Есть ли я на самом деле или нет, как к этому относиться и так далее. Здесь не надо подать панику, потому что кто-то придет и скажет, я, может быть, тогда нет настоящего. Есть вопросы, это, мы где-то там разбираем, что мера реальности, в какой реальности мы находимся, и что есть реальность, как назвать реальность. У меня прям лекция такая есть, что есть реальность. Точно мы там разделяем, точно вот по порядку, что и как, и почему к я мы относимся, как к реальности, или да, или нет. Да, во всяком случае, я... Это вопрос относительный, да, ощущение моего «я», оно не возникло в мире природы, а значительно раньше, в принципе, там, где первый человек находился до греха. И вот это все, что мы здесь видим, как мы сказали, в результате того, что мы плохо видим, оно в нашем сознании. В сознании чего? В сознании этого «я». Так вот это «я», которое настоящее, наше «я», она там находится, это, да? А вот это вот все, что мы видим, находится в его воображении. Так вот эта вся действительность, которую мы ощущаем как реальность, если сказать по-настоящему, она не есть реальность по отношению к моему «я». Да? И вот поскольку она не есть реальность, это как бы находится в воображении моего «я». Кто-то придет и скажет, что «я» тоже является нереальностью. Оно правильно, оно не является реальностью, но по отношению к действительности, которая находится выше, то есть, скажем, по отношению к бесконечности. Но нас там не касается, мы останавливаемся на реальности «я». Да? Почему? То, что мы там подробно объясняем, да? Это правильно. Это на самом деле реальность. Реальность – это на самом деле та самая нереальность, которая, да? То, другими словами, это, как мы сказали, весь мир нереальность, да? Но Творец создал «я» человека и хотел ему дать награду. И вот эта вот действительность, мы от ней относимся как настоящая реальность. Это не реальность бесконечности, конечно, но другая реальность. Он ее создал, хотел, чтобы он существовал, хочет дать ей награду и так далее. Поэтому мы к этому... Для нас это реальность вот настоящая. Относительно нас, это настоящая реальность, которая это, да. А вот то, что мы видим в этом мире, это в нашем воображении. Вот это по отношению к нам не реальность. По отношению к нам, да. И так далее. Но не принципиально, да. Это три вещи есть, да.
А что значит «я не из мира природы»?
Я?
Не из мира природы.
Что вот это вот «я», ощущение «я», индивидуальности «я», оно возникло тоже в результате сокрытия. Но еще сокрытие не здесь, а еще до того, как да, возник мир природы. Еще до того, как возник мир природы. Потом он возник мир природы, и это «я» было помещено в мир природы. Да, то есть а в его воображении возникла вся эта действительность, которая есть перед нами. Так вот эта вся действительность, которая перед нами, мир природы, она воображаемая, она находится в воображении этого «я».
То есть природа – это как шлем?
Как шлем. Но «я» оно было до природы. Это то, что мы хотим сказать. «Я» не возникло внутри природы. Где оно было? Это...
Что такое «я» вообще?
Ощущение индивидуальности. Да?
Что это?
Ощущение индивидуальности, что я есть на самом деле. Да, что я есть. Да, это ощущение. А как оно возникло? В результате сокрытия. Мы сказали, но это сокрытие, которое было еще до самого, что была сама по себе бесконечность. И в какой-то момент, как мы сказали, она возложила на себя какие-то ограничения. Для того, чтобы создать мир, и возникло понятие «я». Не сразу, там был длинный процесс, но в каком-то этапе возникла я. А потом уже началось возникновение мира природы, то есть уже другая. То есть получается, что мы по отношению, я человека по отношению к миру природы, это так же, как бесконечность относится к нашему я, по отношению к я, да? То есть как относительно бесконечности наше «я» – это как бы воображаемая действительность. В каком-то там нет воображения, там совсем другое, не это, да? В результате сокрытия точно так же наш мир природы по отношению к «на», к моему «я» относится. То есть я как бы находится посередине здесь. Это не совсем посередине, если смотреть на всю структуру мироздания, находится где-то в коленках. Но так мы хотя бы условно можем на это посмотреть, да? Мы даже не в коленках, раньше.
То есть Адам все-таки стал творцом мира?
Теперь мы здесь подходим вот к этому самому, да, к этой самой проблеме. То есть здесь два вопроса, которые мы задали, насколько мы сможем, да, здесь, в принципе, у нас уже нет времени, да, насколько мы сможем здесь понять вот это, да, два вопроса. Но вопрос жизни и смерти мы сейчас не ответим, может быть, в следующий раз. А вот вопрос вот этот, в общем-то, что пришел, он ему сказал. То есть понять это предложение, что там сказано в Торе, что он соединение, да, он соответствовал с этого и познал добро и зло. Что значит познал добро и зло? Не познал в том смысле, что он чего-то сейчас не знал, а вот сейчас узнал. До этого он видел истину, и поэтому ничего не было. После того, что он вошел в мир сокрытия, то есть съесть плода этого, это значит добавить сокрытие. Он стал видеть хуже. И поскольку он стал видеть хуже, он стал видеть новые вещи, которые до сих пор он не видел, с одной стороны. А с другой стороны, он стал видеть то, что зло, то, что было, то, что до сих пор было ложь и недействительность, в его представлении сейчас дало какое-то ощущение действительности. Реальность. Как у нас возникло то, что мы видим, это воображение, у нас оно как реальность. И вот это вот ощущение, и вот это, когда я вижу вещь, которая была, она уже не ложь, она ложь, чтобы первоначально, если смотрю до конца. Но когда я вижу плохо, она там, мне кажется, что-то немножко вроде и не такое плохое. И не настолько ложь, да, то есть, а у нее есть действительность, то есть сокрытие дало мне ощущение действительности лжи. И тогда я его называю, плохо. Я не называю, зло называю. Не называю ложь, а называю зло. Почему? Потому что я перестал видеть зло его зла. То есть я уже не вижу его ложь до конца. Не вижу его ложность до конца, у меня закрыты глаза. Тогда я вижу что-то, но не очень. Поэтому я его называю сейчас злом, а не, или плохим, а не ложью, не действительностью. Да? И то же самое с истиной. То, что было истина, было ясно, что это истина. Я это знаю, что это истина. Тогда она есть действительность. После того, что произошло сокрытие, я уже не вижу ясно, насколько это действительно, может быть, это истина, может быть, это не истина. И может быть, уже у меня не на 100% действительно, может быть, да, а может быть, нет. Но это хорошо. Да, и поэтому это хорошо, и это называется между добром, добро и зло, да, дерево познания добра и зла. То есть, получается, это то, что он познал. Он познал, что он познал добро и зло, что значит... Он перестал видеть мир в понятиях истины и лжи, в ясном видении, а стал видеть мир в понятиях добра и зла, что это уже не ясное видение. Это то, что сказано, познал добро и зло. Что с одной стороны, вот именно так он стал смотреть, это значит познал добро и зло. С другой стороны, эта идея познал, это соединение, то есть добро и зло соединилось, как мы объяснили. И в-третьих, это как раз и называется создать миры. Вот у него возникла новая действительность. Это что ему сказал змей, что если ты с этого съешь, ты сможешь создавать миры. Какие создавать миры? В своем воображении. И здесь есть Мальбим очень интересный. Мальбим приходит и объясняет, говорит, что на самом деле змей. Что надо понять еще, что такое. Мы еще, может быть, в следующий раз разберем, что такое суть духовности, что такое змей. Не змей, это змей, да, и так далее. Некоторое понятие внутреннее, но что это змей? Змей тот самый Ецера. Что он приходит? Как он мог обмануть? Он приходит и говорит ему, ведь на самом деле этот змей, он ангел Творца. И он приходит сейчас и говорит, Вот так и так он его обманывает. Как он может его обмануть? Он может вообще его обмануть. Адам решил, как он имел, кого имел право обманывать? На самом деле он не обманывал. Почему? Потому что он говорил правильно. Он говорит, что когда ты с этого съешь, ты создашь, сможешь создавать новые миры. Будешь как Бог, создающий миры. Почему? Потому что на самом деле, что, когда он съест, что произойдет? Он перестанет плохо видеть. Если он перестанет плохо видеть, возникнет перед ним новая действительность. Значит, действительно он создает новую действительность, новое воображение. Теперь, почему? Но это же ложная действительность. Но для змея это была истинная действительность. Это мы видим, как сегодня. Как сегодня человек, это, да, когда мы видим перед собой, как это... Есть две точки зрения. Есть бесконечность, духовность, да, и есть наш мир, мир конечный. С точки зрения бесконечности, как мы сказали, нет мира конечности. Всего этого нет. Почему? Когда я вижу ясность, ничего нет, это понятно. Но с точки зрения мира конечного, ограниченного, бесконечность, она ничто. Потому что человек не понимает, что такое, если он не осознает, что такое. Что такое? Ничто. Как говорят люди, нет ничего, что ты, про что ты мне говоришь? Вот есть стул, я знаю, это я знаю, есть разные вещи, я знаю. А ты мне про что-то говоришь, чего этого не... То, что я не могу постигнуть в сознании человека, вырисовывается или отображается в понятии нет, как нет. Поэтому мы говорим, сотворить ешь-мяйн, левро ешь-мяйн, что-то из ничего. Что-то из ничего, из чего из ничего? Из ничего вдруг что-то возникло? Нет. Она возникла из реальности, из действительности, более истинной, чем наша. Но поскольку она для нас непостигаемая, мы ее называем ничто. Для нас это ничто. Теперь, Адам решен. Адам, суть его была, как мы сказали, его я. Оно возникло еще там, значительно до этого мира природы. Это его реальность. Но змей его реальность связана с миром природы. Как, поэтому называется животным, как медведь. Медведь-то не было там, когда был Адам, а где он был? Сейчас появился, здесь, в этом мире, только видимость, как будто бы он есть, правильно? Но с его точки, с точки зрения медведя, этот мир, в котором он находится, это реальность. Это настоящая реальность. Почему? Потому что он к ней относится. Он здесь, он в этом, он себя ощущает, чувствует, и все хорошо. А змей, он тоже относится к миру. К миру иллюзии. Это его действительность. Он так, это его суть. Как мы сказали, орла мы назвали это, да? Мир иллюзии, мир обмана, мир воображения. Это вот, с его точки зрения, мир вот воображаемый, это вот мир, который мы видим, это настоящая реальность. А то он не понимает, что это такое. Поэтому он говорит Адаму, ты хочешь этого, ты сейчас этого съешь, ты закроешь глаза, у тебя закроется, и ты увидишь перед собой очень много вещей. И это настоящий мир. То есть он говорил со своей точки зрения правильно. То есть он говорит, с его точки зрения действительно, это действительно настоящее. А та духовная действительность, она ничто. Это интересно, у меня был спор с одним каким-то там ученым, который туда и приходит, и им именно эту идею мне сказал. Что-то удивительно. Я прихожу ему и говорю такую вещь, вот как мы сказали с примером, что человек не видит, видит стенку. Почему он видит? Потому что он плохо видит. Он видит только ограниченный спектр лучей. Видимый этот. И поэтому он ограничен. Поэтому он ее не должен, он должен был бы видеть пустоту. То, что он увидел, это результат того, что он плохо видит. Что он не отвечает? Как раз таки наоборот. Что если бы человек, глаз воспринимал бы много разных лучей и так далее, то он бы ничего не увидел бы. Да? Получается, что это ограниченность его, что он ничего не видит. Вот то, что он стал воспринимать только, только лучи, это как раз таки создает ему действительность. Так вот, наоборот, говорит он, ограничение это если бы он не видел бы ничего. А вот это вот как раз это, да? Прям как тот самый змей. Да? То есть он против этого довода, который я привел со стенкой, есть довод наоборот. Как раз таки наоборот. Кто тебе сказал, что ограничение спектра – это ограничение на человека? Может быть, наоборот. Почему наоборот? Это не ограничение, а это увеличение. Почему? Это расширение человека. Почему? Потому что это дает ему возможность видеть много разных вещей. Так это что, ограниченность, когда он увидел много или нет? Не ограниченность, когда он ничего не видит. А когда он начинает видеть что-то, значит, он видит больше. Что ему дало возможность? Вот этот ограниченный спектр лучей. Значит, прямо наоборот. То есть это довод змея. И он в смысле, в этом смысле как бы прав, потому что он смотрит со своей точки зрения, с точки зрения этого мира, точно так же, как тот самый змей. И это то, что змей пришел и пришел к этому человеку с этим соблазном. Ты будешь как Бог, создатель миров. И это смысл вот этого предложения правильный. И тогда, в принципе, все слова становятся на место, и все, нет там ошибки в Торе. Тора не писал наоборот. Именно это имела в виду Тора. Да, вот то, что мы сказали, что познание добра и зла, это значит ограничить свое видение. Да, это идея. И это значит, он познал добро и зло. Не значит, что он узнал что-то новое, правильно, что-то новое, но в своем воображении. То есть, то, что новое, то, что это. Да? Мы еще когда объясним понятие смерти и жизни, бессмертия Адама, то мы поймем это больше, вот эту вот идею. Да, потому что мы сегодня не успели все это закончить.
Вот когда, если Боязрат Ашем, Творец раскроется, что будет с миром?
После прихода Машиаха. Мы длинный процесс будет после прихода Машиаха. Раскрытие, это будет уничтожено. Будет брит мила настоящий, то есть будет уничтожен этот Ецарара. Вся эта, да, урла будет это, и тогда будет еще... как это, седьмое тысячелетие, шестое тысячелетие, потом седьмое тысячелетие, восьмое тысячелетие, девятое, десятое тысячелетие называется Нецех, вечность и так далее. Да, есть там расписано, все есть процесс, что будет каждое тысячелетие и так далее. Это будет до поднятия в духовных мирах людей, те, которые заслужили это. Это называется Улям Аба, следующий мир.
Мы сохраним свою личность?
Как?
Мы сохраним свою личность?
Телесность нет, но я, да. Да, так я вот понимаю, так я это объяснял, так это, да, что, ну, в каких-то определенных параметрах, естественно, там не...
Я и душа, это одно и то же.
Что?
Я и душа, это одно
и то же. Это мы, в принципе, где? Мы здесь, по-моему, объясняли или нет? Не объясняли? По-моему, в следующей лекции мы подробно объяснили, что такое я. Внутри роха. Это, в принципе, мы так объяснили, что она находится внутри роха.
Если, да, мы, были еще, физики,
да, как?
Были физики на ваших встречах в Москве?
Да, не один раз, конечно.
Были, да?
Ну, конечно, я много раз общался с разными людьми.
Ну, вот они, наверное, спорили с вами, да?
Я в жизни провел много споров. Я это, да, как это, собаку съел на этом. И в Москве, и здесь, и с физиками, и за это, и с учеными, и со многими. Я чувствую, в Технионе, и там это было, и везде, да, и так у меня как бы все это, все эти объяснения. То есть сегодня мне никто ничего не может сказать, что-то новое, чего бы я не знал. Какой-то довод, который я не мог бы ответить, потому что все это я уже прошел, да. То есть никакой ученый, какой бы он ни был, какой бы он ни был, он не может привести ни одного довода, потому что все доводы, которые есть, я, в принципе, их уже прошел, и у меня есть на это ответ. И спор, вот мы же поспорили, не всегда, кто-то да, а кто-то нет. Вот, например, скажешь такую вещь, тогда мы просто доходим до спора, вот дальше нет, да, вот это, да, ты считаешь так, ты считаешь как змей, а я считаю как человек, все. Он говорит, а я так считаю, я так хочу, да, то есть идея согласия не обязательно приходит, то есть идея спора это понять, в чем спор. В чем, до чего, да, в чем спор. А там уже есть свобода выбора у человека, и тогда человек уже решает, какую точку зрения взять. Невозможно, мы находимся в нашем мире, мы не можем переубедить кого-то. Никого я не могу переубедить. Я только могу представить точку зрения. И тогда есть у человека свобода выбора. Тот, кто ищет вот истину, и, да, и тогда он, как бы видите, он тогда, перед ним стоит выбор, с одной стороны, вот пойти так, но тогда это много неудобных и неприятных вещей для себя, должен признавать истинность Творца и так далее, и тогда все, что ему неудобно, неинтересно, а или с другой стороны сказать, отбросить все вот то, что мы это объяснили, и жить себе хорошей жизнью, это свобода выбора, она всегда есть, и ничего не поможет, никакой довод, я в конце концов приведу ему все до конца, разжую и покажу, и он скажет, знаешь что, а мне зачем все это нужно? Я хочу это. Ты хочешь, что ты хочешь, чтобы я, да, чтобы я поверил в Бога, что ли? Это уже ты хочешь. Да наплевать мне на это, и все.
Мы же объясняем.
Да не важно, они всегда, в конце концов, тот, кто не хочет, он найдет себе объяснение. Для этого построен этот мир. Чтобы так могло. Если бы я мог бы вынудить человека, то тогда не было бы свободы выбора, не было бы этого мира. То есть невозможно до конца это, да, это, почему мы это тоже объясняли? Потому что на самом деле человек, он не есть существо разумное. Человек это существо эмоциональное. Он пользуется разумом, он рисует разные картины и так далее. Но решение у него не приходит сразу, а из эмоциональности. Иногда эмоциональность пробуждается к разуму, иногда к телесности, как мы говорили. Это решение, существо не, это не существо эмоциональное. Он потом объяснит себе с философией, построит миллион философий, как обойти все доводы, которые я приведу, но на самом деле это начинается с вот его желания или нежелания быть, вот, принимать ту точку зрения, которая приводит ему по-простому очень много неудобств. Это понятно.
А вот вы говорите, это эмоциональность, это рух и смешение.
Это всего лишь сила пробуждения. Эмоциональность толкает человека. Во-первых, здесь две проблемы. Во-первых, нет, очень эмоциональный или менее эмоциональный, не значит, что тот, кто менее эмоциональный, он действительно менее эмоциональный. Это идея проявления. Есть люди, у которых это проявление. Видно его эмоциональность, а есть люди, у которых не видно. Она такая же, не слабее, но она... Просто он это не показывает. Это одна вещь. Может быть, другая вещь, что действительно меньше эмоциональность, но это имеется в виду, что как бы... как эмоциональный толчок он меньше, как мы говорили, эмоциональность это толчок, как сердце, как это, да? Ему меньше надо, ему не нужно много, он не требует многого, не хочет, ну, да, ему хочется, чтобы был кусок хлеба и того, и другого, и бутылка пива, и он хорошо живет себе, ему вообще ничего не надо, да? Есть у которых этот позыв внутренний, он сильный, он как, когда он сильный может быть хорошему, сильный может быть плохому. Это идея потенциала человека, когда у него высокий потенциал, он может быть очень-очень хороший, может быть очень-очень плохой.
Женщина более эмоциональна, чем мужчина.
Правильно. Да, не, обратно, это... Здесь не вопрос больше или меньше, здесь вопрос другой. Да, что женщина, чем разница мужчины и женщины, что женщина может быть очень умная, иной раз умнее мужчины, и может делать расчеты очень на это. Но решение у нее будет потому, что она ощущает, а не потому, что она рассчитала. Мужчина, он может быть, даже может быть не способный в какой-то ситуации, он хуже это, он плохо рассчитал, но когда он рассчитал и пришел к выводу, он делает так, как он пришел к выводу, это разница. Не то, не, эмоциональность у тех и других, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то больше проявляется, у кого-то меньше проявляется. Но разница именно в том, что мужчина в конце концов решает, ну не поголовно, но так, в конце концов делает решение. В результате расчета, который он сделал. Как он сделал расчет, отдельный разговор. Там тоже замечена эмоциональность, но это отдельный разговор. А женщина, несмотря на то, что она пришла к выводу по своим расчетам, что это так, в конце концов сделает то, что она по интуиции понимает, а не по расчету. Это мы видим не раз в жизни. Это идея бина и терапа, что у женщины. Да?
А вот не очень многим нравится, что мы можем как бы объяснить возникновение мира через то, это мне нравится.
Ну да, тоже спор между этим. Ну да.
Понятно.